Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем нашим слушателям радиоэфиров и подкастов. Программа на русском языке SBS в прямом эфире, и мы, Светлана Принцева и Виктория Станкеева, работаем для вас из Сиднейской студии. Сегодня понедельник, 14 ноября. Спасибо большое, что слушаете нас в этом выпуске.
А, голоса лягушек. Дело в том, что если мы делаем фотографию лягушки, то фотографию ее не всегда можно определить. А когда определяешь по голосам, у них у всех разные голоса. И происходит это сейчас, потому что сейчас сезон размножения, и самцы лягушек кричат, чтобы привлечь самок. И специалисты, соответственно, услышав эти звуки, они знают, какие виды присутствуют. Соответственно, получаются очень важные подробные карты, в каких географических местах, в каких местообитаниях эти лягушки находятся.
Лера Швец записала интервью с биологом Марией Шрейдер о ежегодной инициативе Австралийского музея, которая называется Frog ID, и о том, как австралийцы записывают кваканье лягушек на телефон и тем самым помогают их спасти от вымирания. Выход на работу после длительного декретного отпуска. Эту тему обсудила Виктория Станкеева, соосновательницей проекта для мам в Австралии «Я готова на работу». Послушаем эту беседу. Также вас ждет первая часть материала о том, как работает российская пропаганда. Мы собрали мнение русскоязычных австралийцев. А сегодня я поставлю вам кусочек интервью с сотрудницей университета Маквори Галиной Серединой, которая занимается изучением этой темы. А еще у нас в эфире Миша Думнов, композитор из Мельбурна, который нашим постоянным слушателям наверняка уже знаком. Он рассказал Ирине Бурмистровой о том, как ему работалось в этот тяжелый год, о предстоящем концерте и о скорой поездке на фестиваль австралийской музыки в Чили. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Сейчас предлагаю вам поговорить о возвращении на работу после длительного перерыва, то есть декретного отпуска. Это явление, это событие может быть очень стрессовым для любого родителя. И для помощи мамам, которые находятся в Австралии, Евгения Виноградова создала проект «Я готова на работу». Рассказала она об этом в интервью Виктории Станкеевой.
Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
Это первый блок большого проекта по работе с мамочками. Я сама мама троих детей, поэтому я знаю, что в какой-то момент возникает потребность реализовать себя где-то еще, кроме как быть с детьми. И тогда есть несколько путей. Один из них – это пойти на работу в наем кому-то. Второй путь – это через открытие своего бизнеса. В то же самое время я могу отметить, что есть мамочки, которые не хотят ничего менять, они счастливы в материнстве, это прекрасно. Но на мой фокус именно по работе с мамочками, которые хотят перемен. Здесь нужно понимать, что это не просто выход мамы на работу, а мама меняет полностью роль. Просто мамы на работающую маму. И здесь возникает вопрос, куда пойти работать, кем пойти работать и как это достичь. За время декретного отпуска очень много происходит изменений, да, меняется ценности. И когда мы проводили анкету для того, чтобы участвовать в этом проекте, мы видели, что 90% мамочек работали до декрета, но при этом они были в декрете 4-5 лет. И, соответственно, за это время многое поменялось внутри мамочки. Появились сомнения, появилась неуверенность, страх собеседований, страх того, что я не смогу найти работу. И вот со всеми этими маленькими проблемами мы будем работать на нашем проекте.
А как происходит процесс вот этой работы? Вы вживую встречаетесь с кандидатами или онлайн какие-то митинги? Расскажите об этом.
Значит, я закладываю на работу с каждой мамочкой 6 часов. 6 часов — это не значит, что будет всего 6 встреч. Нет, первая встреча, наверное, самая большая. То есть это целый час мы обсуждаем, что хочет мамочка, как она хочет, что сейчас, какая реальность сейчас происходит, то есть какие реальные возможности сейчас есть. И мы начинаем строить небольшое видение идеальное, чего я хочу, как я вижу себя в будущем, как я смогу совместить работу и семью. Здесь нужно очень сильно понимать, что это семья — это система, и изменение одного из элементов системы меняет всю семью. Обычно через 4-5 лет малыш, один или несколько, уже придет в садик или в школу. И если мама выходит на работу, это не только стресс для мамы, но и для всех. Это новые обязанности для мужа, это изменения в графике, это приспособление к новым условиям жизни. Поэтому это все нужно учитывать. Мы это обсуждаем все на первом собеседовании, скажем так. А дальше, когда мы определились, чего хочет мамочка, мы начинаем смотреть вакансии. Что есть на рынке? Каким образом можно построить эту карьерную лестницу? Мы вместе смотрим вакансии, мы вместе составляем резюме. Я рассказываю, каким образом, какие нюансы есть в поиске работы. Потому что, например, очень многие спрашивают, зачем мне делать резюме и cover letter для каждой вакансии? И немногие знают, что даже 15 лет назад, когда я работала рекрутером, у нас уже были программы, которые отбирали резюме по ключевым словам. Поэтому самое сложное для поиска, в поиске работы для мамочки, которая только начинает свой путь, пробиться через программу, чтобы программа распознала это резюме и показала живому человеку. Вот поэтому нужно писать резюме и cover letter для каждой вакансии. Это занимает очень много времени, поэтому одно из условий участия — это то, что нужно в дальнейшем тратить 2-3 часа ежедневно на поиск работы. Поиск работы — это работа, так это я называю, потому что это очень много времени. Но если есть желание найти работу, все выполнимо, все возможно. После того, как мамочка отправляет свои резюме, начинает поступать в звонки. При общении, первичном общении с мамочками, некоторые высказывали, что я боюсь телефонных звонков, я боюсь, что я не смогу правильно сказать, идет блок английского языка. И, конечно же, самые большие страхи — это по поводу собеседования. Я боюсь, что я не смогу правильно сказать на собеседовании. Я боюсь, что я не смогу пройти. Я боюсь, что меня не возьмут. И вот со всем этим мы работаем, мы проговариваем, мы убираем страхи, мы находим эту уверенность, мы находим ресурсы для того, чтобы мамочка была более уверена, мамочка спокойно прошла. Потому что ситуации перехода мамы с просто мамы в работающую маму, ну, скажем так, что это, наверное, каждая вторая мама такое проходит. И это нормально, и все это понимают.
Евгения, прекрасная идея. А ваш проект, он только для русскоговорящих мам?
Нет, в настоящий момент у меня есть две мамочки англоговорящие, но они не австралки, они так же, как и мы, приехали в Австралию. То есть они мамочки, которые вышли замуж, и в настоящий момент они готовы выйти также на работу.
А какие были проблемы, когда вы этот проект создали? Много ли было желающих или, наоборот, не хватало?
Желающих было много, и пришлось некоторым отказывать. Меня это очень сильно беспокоит, потому что отказывать по каким причинам? То есть, например, есть предложение о работе, но я сомневаюсь. И мы за этот час, который мы общались, мы разбирали, почему сомневаешься, насколько это приемлемый вариант, а чего хочется. А вот то, что хочется, настолько реально ли они, настоящие ли они, приемлемые сейчас? Потому что одно из условий, например, которое важно для мамочки после выхода из декрета, чтобы был гибкий график. Насколько каждый работодатель готов дать этот гибкий график. И вот эти все условия нужно учитывать при поиске работы, чтобы не ошибиться, чтобы найти идеальное место работы. И несколько раз было так, что то предложение, тот путь, который сейчас есть, который кажется легким, на самом деле самый реальный. Потому что переход из мамочки в работающую мамочку — это, как я уже сказала, перемены во всей системе. Да, возможно, через год мамочка передумает, и она захочет новой ступени в своей карьере, и это нормально. Вот с этим связана еще одна проблема, которую я заметила, это проблема принятия решения. Очень многие люди считают, что если они примут решение, то это на всю жизнь. Нет, это не так. Нужно понимать, что мы принимаем решение в данный момент, исходя из переменных, которые есть в данный момент. И, возможно, через месяц, а может быть, через год, а может быть, и никогда, мы примем новое решение, и это нормально. И когда мы начинаем понимать это, процесс принятия решения становится легче.
Отлично. Ну и последний вопрос, Евгения. Как тем мамам, которые нас сейчас слушают, попасть к вам в проект? Что для этого нужно сделать? Где вас найти? Как связаться?
Данный проект уже укомплектован. Это пилотный проект. Я надеюсь, что по результатам данного проекта мы получим больше финансирования и будем запускать регулярные проекты. Меня можно найти в Фейсбуке и Вивин, а также я пишу о своих проектах в некоторых группах и на своей странице. Кроме этого проекта, будет еще запущено несколько проектов, таких как поддержка мамочек-владельцев бизнесов и мамочек, которые хотят начать стартапы. Всю информацию будет через Фейсбук.
Ну и надо добавить, что участие для мамочек бесплатное, да, в проекте?
Да, да, участие бесплатное, да.
Спасибо вам, Евгения, большое за все, что вы делаете, за этот прекрасный проект. Я как мамочка поддерживаю его. Это всегда хорошо, по-моему, любая инициатива для мамочек. Это очень важно. Спасибо и надеюсь, что мы с вами услышимся через какое-то время, чтобы рассказать нашим слушателям о том, как продвигаются проекты и об ваших новых инициативах. До свидания.
Спасибо большое, Виктория. До свидания.
Это был материал Виктории Станкеевой. На этом мы с Викторией не прощаемся. Сейчас послушаем еще одно небольшое подготовленное ею интервью. Недавно мы публиковали подкаст на тему российской пропаганды. Виктория Станкеева обсуждала эту тему с нашими слушателями из Австралии, а также пообщалась с сотрудницей университета Маквори Галиной Серединой, которая изучала влияние российской пропаганды в рамках своей научной деятельности. В следующей программе послушаем как раз истории людей, которые дали свое разрешение на публикацию, а сегодня включу вам часть интервью с Галиной Серединой из Macquarie University.
Галина, все мы знаем о том, что российская пропаганда десятилетиями искажала историю Украины и активно продвигала нарративы о так называемом едином братском народе. Ведь пропаганда началась не только после 24 февраля, правильно?
Да, все так. Действительно, пропаганда началась гораздо раньше, и только сейчас мы все обратили внимание на то, каких катастрофических, просто трагических масштабов достигла эта пропаганда, потому что сейчас стало очевидно, что, к сожалению, огромное количество людей в России не просто оболванены этой пропагандой, а конкретно повторяют все эти нарративы пропаганды. И это все привело к тому, что они не просто поддерживают войну, но и готовы в том числе отдавать своих собственных детей, мужей, братьев, защищает страну от несуществующего врага. Если позволите, Виктория, я вот хотела бы уйти немножко назад, в, например, 2014-2015 год, и сказать немножечко вот об основах вообще, почему так получилось. Да, почему вот весь информационный фон и поток оказался в руках этих людей. В 2014-2015 годах произошли фундаментальные события в российском законодательстве, которые были связаны с внесением изменений в законодательство о средствах массовой информации. Тогда был принят закон о том, что доля иностранных компаний, иностранных лиц в российских СМИ не может быть более 20%. Это все было сделано для того, чтобы конкретно только у российских юридических лиц и у российских физических лиц был максимальный контроль вообще над всем контентом, над всей информацией, над всем информационным потоком в России.
То есть практически монополизировали, да, тогда?
Да, совершенно верно. Я в тот момент как раз-таки работала в компании, которая распространяла иностранный контент в России, но совершенно никак не связан с пропагандой. То есть там, мы привозили какие-то иностранные шоу в России, программы о природе, об истории и так далее. Но в том числе это и коснулось, например, и той компании, в которой я работала, и нам нужно было срочно что-то думать, что-то менять, продавать бизнес и так далее. И с такой ситуацией столкнулись огромное количество бизнесов в России в тот момент. Но вот с 2014 года по 2022 произошло еще более серьезное событие. Это то, что даже все независимые маленькие каналы, которые действительно привозят, знаете, в России только какие-то вот просто мыльные шоу, даже все эти маленькие каналы сейчас находятся в руках у государства. То есть, если мы посмотрим, как вообще устроена вся такая вот медийная, да, структура, то мы увидим то, что есть три больших холдинга. Это ВГТРК, я думаю, здесь даже не нужно, да, наверное, пояснять что-то, понятно, какая там история. Вот, это «Газпром-медиа» со своим флагманским пропагандистским каналом НТВ и «Национальная медиагруппа», в которую входят такие каналы, как «Первый», «Звезда», Пятый канал, РЕН-ТВ. И мы понимаем прекрасно, что вот эти три больших холдинга, они контролируют абсолютно всю информацию, весь тот поток, который потом вливается в уши наших несчастных соотечественников. Для кого-то бывших, для кого-то еще действующих, но, в общем, для всех россиян. И еще очень важно обратить внимание на то, что в России существуют так называемые каналы первого и второго мультиплекса. Это 20 обязательных каналов, которые должны быть доступны всем в любом регионе, на любой территории, на любом участке страны. То есть если человек, например, хочет посмотреть National Geographic, то для этого он уже должен установить себе кабельное телевидение. А вот эти вот 20 каналов обязательных от первого до спаса, они всегда доступны. И вот представьте себе, что обычная домохозяйка, даже если она не просто, знаете, сидит и смотрит этот вот телевизор, просто вот за этим села и смотрит, она может, я не знаю, готовить обед своей семье, и вот этот телевизор у нее идет фоном. И чтобы она не включила себе первый канал, НТВ, второй канал, у нее будет всегда вот эта постоянная промывка мозгов пропаганды. Поэтому сейчас мы видим, что обычные опросы людей на улицах, и они не высказывают уже больше своего мнения. Своего мнения нет. Есть только повторение тех нарративов, которые заложены в них. Они их просто повторяют. Поэтому мы каждый раз слышим вот эти те же самые фразы. Про 8 лет, это нужно было сделать давно. Мы защищаем свою страну, всем управляет Америка и так далее. То есть своего мнения у людей нет. Их просто разучили думать. И мы должны понимать, вот, как это произошло. Да? То есть я вот как юрист, который работал в этой области довольно долго, я понимаю, как это случилось. Я это все наблюдала, это все происходило на моих глазах. Вот, поэтому, ну, к сожалению, сначала мы связывали это только с нашими какими-то внутренними событиями в России, да, как-то нужно было контролировать и только события, связанные внутри страны. А сейчас мы наблюдаем, как это все разрослось уже до внешней политики серьезно и до оправдания войны.
Вы слушаете радио СБС, мы в прямом эфире, на часах у меня в студии Сидней 12:31 и идем дальше. В Австралии стартовала неделя Frog ID, национальная неделя научного волонтерства для спасения исчезающих видов лягушек. Это инициатива Австралийского музея. Для проекта они разработали специальное приложение для смартфонов. Предполагается, что любой желающий может скачать себе это приложение и записывать кваканье лягушек, отмечая их на карте. Собранная информация необходима ученым в борьбе за спасение вымирающих видов лягушек в Австралии. Об инициативе Frog ID и о том, почему важно спасать лягушек, Лера Швец поговорила с биологом Марией Шрейдер.
Начнем с того, что с лягушками не так в Австралии.
С лягушками не только в Австралии, с лягушками во всем мире не так. Они очень сильно вымирают, исчезают. Это огромная проблема. Это стали замечать в конце 80-х. Исчезновение лягушек, уменьшение количества особей в популяциях. В общем, это идет очень быстро сейчас. И когда это обнаружили вот в конце, так сказать, 20-го столетия, то стали пытаться выяснить, в чем проблема. И, в общем, делали несколько очень важных открытий. В частности, вот проблема, что хитридиевый гриб, который у лягушек водится. Но это не единственная причина, естественно, потому что еще масса разных проблем. И потепление климата, и исчезновение места обитания лягушек. В общем, до конца не понимаем, что происходит, но факт тот, что по всему миру лягушки очень сильно уменьшаются в количестве, вымирают разные виды, и, в общем, это огромная проблема.
А почему нам, в принципе, нужны лягушки? Ну, я понимаю биоразнообразие, но я не могу не задать этот вопрос, потому что, ну лягушки, ну, казалось бы. Ну,
нет, все правильно, это очень резонный вопрос, и есть масса причин, почему биоразнообразие важно. Я сразу же скажу про утилитарные причины. Дело в том, что, во-первых, в коже многих лягушек, например, находятся разные химические вещества, которые на самом деле могут иметь очень серьезное практическое применение. Это раз. Мы на самом деле еще мало знаем о лягушках. И лягушки – это одна из таких групп, которая, с одной стороны, она находится в большой опасности, с другой стороны, на самом деле, мало изучена. Вот есть лягушки, которые просто ядовиты, но эти токсины могут иметь очень важное медицинское значение. Мы просто про многие еще не знаем. Например, есть лягушка в тропиках Южной Америки, у которой содержится яд курари в коже. Вот этот яд, он действует на нервные синапсы, то есть он прерывает связь между нервными окончаниями, человек умирает почти мгновенно, если он, так сказать, этого яда курари, ну, как-то войдет с ним в контакт. Вот индейцы эти южноамериканские, они намазывали кончики своих стрел этим ядом. Но это на самом деле химическое вещество, которое имеет невероятное значение для науки, потенциальную, возможно, применение в медицине, в научных исследованиях. Это просто один пример. Разнообразие лягушек таково, что мы еще массу всего не открыли. И, возможно, у других лягушек есть вещества, которые, ну, мало ли, может быть, будут важны в химиотерапии. Очень многие лекарства для химиотерапии, например, их нашли вот в животных или в растениях. Как пример, их могли сначала там выделить из какого-то животного, а потом уже синтезировать, чтобы использовать в медицине. И не только для химиотерапии, для разного другого медицинского применения. Второе, что лягушки в экосистемах играют очень важную роль. То есть если мы уберем лягушек из экосистемы, то она, собственно, посыпется и другие части экосистемы. Помимо всего, масса, так сказать, теоретических и биологических вопросов может решаться, когда мы смотрим вот на разнообразие и эволюцию именно этой группы. Это очень интересная группа, она промежуточная между, так сказать, водными животными и наземными животными. Лягушки, они такие, им очень нужны водоемы, потому что большинство, в общем, видов очень от воды зависит, и они размножаются в воде. Так что соображений очень много, и общих, и частных.
Хорошо. И вот немного теперь про этот проект. Насколько я понимаю, это какое-то приложение, которое помогает...
Да, это вы скачиваете приложение progid.net.au. Главный специалист по амфибиям Австралийского музея. Я так понимаю, что она главный инициатор этого проекта. Он начался в 2017 году. И уже с тех пор получили данных, ну, примерно половину, а то и больше от того, что получали данных про местонахождение лягушек вот до открытия этого проекта. Почему это важно? Дело в том, что вот за эти 10 дней люди по всей Австралии в огромном количестве географических мест записывают голоса лягушек, используя эту аппликацию. А голоса лягушек, дело в том, что если мы делаем фотографию лягушки, то фотографии ее не всегда можно определить. А когда определяешь по голосам, у них у всех разные голоса. И происходит это сейчас, потому что сейчас сезон размножения, и самцы лягушек кричат, чтобы привлечь самок. И специалисты, соответственно, услышав эти звуки, они знают, какие виды присутствуют. Соответственно, получаются очень важные подробные карты, в каких географических местах, в каких местообитаниях эти лягушки находятся. А для нас выгода в том, что вот мы можем узнать, какие виды у нас живут там вот в нашем дворе. И можно записывать каждый день, даже если вы в своем дворе просто каждый день записываете в одном и том же месте, для них это очень важно, потому что они хотят знать, где лягушки находятся, как долго у них эти брачные крики. Если вы можете поехать больше, чем в одно место, это тоже очень ценно, потому что если вы гуляете где-нибудь там в национальном парке около дома или просто в лесочке в городе и можете записать эти звуки, то есть чем больше места, тем больше дней, тем ценнее это для вот этого проекта. А на основе вот этих записей, значит, специалисты делают карты распространения лягушек. Во-первых, они знают, какие виды и где расположены. А это значит, что для всяких природоохранных мероприятий это очень важно, потому что важно знать, где, сколько и как. И иногда находят какие-то виды в совершенно неожиданных местах. А иногда, наоборот, получается, что видно, насколько сужается ареал какого-нибудь вида. Это значит, что надо принимать природоохранные меры. Поэтому это действительно очень ценная информация.
Я помню, что у нашего муниципалитета, я живу в Сиднейском муниципалитете, была какая-то инициатива, что, пожалуйста, следите за своими садиками у дома или там даже вот маленькая травинушка у вас какая-то растет, не выдирайте ничего, потому что это может быть место проживания лягушек, что лягушки исчезают из городов. Вы что-то про это знаете или это мне приснилось все?
Нет, вам совершенно не приснилось, и это очень... Я как раз сегодня... вспомнила, поскольку вы мне предложили поговорить про лягушки, я вспомнила, что я зарезервировала зум-сессию. Вот Джоди Раули, специалист из Австралийского музея, она для школ делала такую зум-презентацию. Она говорила о том, как организовать хорошие, так сказать, условия для лягушек в своем дворе. Так что если у вас дом или даже квартира с маленьким двориком, во-первых, не срезайте действительно траву всюду. Не надо такого аккуратного газона. Должно быть местечко, где есть прудик. Еще желательно лягушкам, например, какой-нибудь перевернутый горшок поставить, чтобы они днем там могли прятаться от солнца. Вот еще она посоветовала, там кто-то спросил, как оберегать лягушек от кошек, например. Ну, во-первых, кошек не надо выпускать ночью, потому что лягушки австралийские не приспособлены к жизни, так сказать, с кошками. И, к сожалению, при всей моей любви к кошкам, они очень нехорошо влияют на местную фауну. Поэтому, во-первых, не выпускайте их. Она посоветовала пластиковую трубу поставить у вас, например, рядом с прудиком, потому что там лягушки могут прятаться, там и тень, и кошки туда не доберутся. А если вы живете в той части Австралии, где водятся тростниковые жабы, cane toads, то тогда можно лягушкам устроить небольшое, не знаю, корыться с водой, поднять над землей, скажем, на ножках, типа столика, там сделать прудик и там вот поставить перевернутые горшки, потому что эти самые тростниковые жабы, они не смогут добраться. Еще одно соображение, это немножко к другому относится, вот если вы будете записывать лягушек в разных местах, желательно, если вы там, например, ходили, бродили в одном месте, между разными местами мыть вашу обувь, чтобы не переносить возможных патогенов из одного места в другое. Лягушки очень чувствительны к этому. К сожалению, вот одна из причин, почему этот хитридиевый гриб, который вымирание лягушек вызывает, почему он так успешно распространялся, это, видимо, потому что африканских ксенопсов развозили по всему миру, а у ксенопсов этот хитридиевый гриб был, и сами они к нему устойчивы. А вот и австралийские, и американские, и африканские лягушки, скорее всего, подхватили эту инфекцию, и многие из них под влиянием этой инфекции болели и гибли.
Я помню, когда мы с мужем в былые времена до детей ходили на разные трекинги или там с палатками в национальных парках в Австралии. В некоторых национальных парках даже советуют ходить там только по часовой стрелке, проходить национальный парк всю дорогу, или против, только против часовой, потому что тогда вы не перенесете у себя на ботинках что-то куда-то.
Совершенно верно, да, нет, ну вот во многих местах строят деревянные настилы, например, чтобы люди, и если есть деревянные настилы, не нужно сходить с них и ходить по траве, но это в любом случае, это очень важно помнить, это не только про лягушки, если вы были, скажем, в одном водоеме, а потом проезжаете на 200 километров на юг, то все оборудование, всю обувь, что вы использовали в этом одном водоеме, как следует помыть пресной водой, например, постараться, в общем, продезинфицировать все. Это такая хорошая практика. И никогда-никогда не выливать содержимое аквариумов ни в какие ни лужи, ни канавы, потому что таким образом распространяются инвазивные виды. Причем не виды и макроскопические, то есть, ну, которые видно, и микроскопические, так сказать, всякие патогены, которые могут быть абсолютно смертельны для австралийской фауны и флоры.
У меня много месяцев уже в планах стоит позвонить вам и взять у вас интервью про инвазивные виды. И там даже подпись. И спросить, зачем проверяют ботинки при влете в Австралию. Значит, ну, так. Ну, в плане, что как наводящий вопрос. Там проверяют, да. Если у вас трекинг, какое оборудование, то что чистые ботинки должны быть.
Вот совершенно так. Верно. Про это я с большим удовольствием, но это нам надо будет действительно выделить время, потому что это огромная тема и для Австралии невероятно важная, потому что австралийский континент отвалился от суперконтинента Гондвана очень давно, и здесь совершенно уникальные виды и растений, и животных, которые приспособлены к совершенно особенным условиям. Но вот проблема инвазивных видов, простите, вот с амфибиями тоже это проблема. Вот есть одна амфибия, которую надо бы хорошо бы уничтожить в Австралии, это тростниковая жаба. Ее в 1935 году в Австралию везли, по-моему, чтобы она боролась с какими-то насекомыми вредителями. А жабе очень понравились вообще местные. Она с удовольствием ест и головастиков местных лягушек, и вообще очень такая жабка оппортунистическая в смысле поесть. Но от нее избавиться никак невозможно. Она сама ядовита, у нее ядовитые железы. И очень многие местные и мелкие млекопитающие, и птицы просто мрут, потому что эта жаба им совсем не подходит в качестве еды. В общем, ладно, это тема по поводу инвазивных видов и их распространения в Австралии.
Биолог Мария Шрейдер, с ней поговорила Лера Швец. Не знаю, как вам, мне очень захотелось сделать домик для лягушек в своем саду, перевернуть горшок, сделать маленький пруд, но, к сожалению, у меня нет сада, а на балконе лягушки вряд ли согласятся жить. Пошла грустить по поводу отсутствия сада. Вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». Спасибо, что вы с нами. У меня для вас есть еще один интересный материал. Миша Думнов – композитор, музыкант, мастер импровизации на скрипке, автор саундтреков к фильмам и мультфильмам. У Миши степень PhD, автор уникальной методики преподавания музыки. В новом интервью Ирине Бурмистровой он рассказал о предстоящем концерте, а также о скорой поездке на фестиваль австралийской музыки в Чили.
Миша, привет.
Привет.
Миша начал играть на скрипке в 5 лет и заниматься композицией в 6 лет. Он работает в жанрах современной классической музыки, арт-рока, экспериментальной, электронной и импровизационной музыки. Родился в Академгородке и долгое время жил и работал в Европе и Австралии. И подробнее обо всем об этом, а также о саундтреках к мультфильмам мы говорили в прошлом интервью, ссылку на которое я размещу в описании этого подкаста. Сегодня у нас другой повод. Миша, больше... Часть этого года у тебя была посвящена работе над пьесой «Ламаго» для струнного оркестра. Премьера совсем скоро состоится в Чили. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты пишешь для Чили?
Кстати, пока я не забыл, есть комьюнити в Чили, и там довольно много русскоязычных людей. Это тоже имеет смысл упомянуть. Дирижер оркестра Луис Хосе Рикард имеет много разных знакомых среди композиторов в России, в Казахстане. Сейчас, так как у нас много кадров переехало в Казахстан, Луис Хозе вместе с моим... У меня есть друг здесь, который довольно знаменитый композитор, сейчас стал еще более знаменитым, Андриан Берту, и он чилиец. Он родился в Чили, но он вырос в Италии, потом переехал уже сюда. У него такая жизнь, похожая на мою. И у него вот эта вот маленькая... мафия такая, которая включает в себя композиторов из Южной Америки, из России, и его играют довольно часто в Татарстане, и в разных странах. В Австралии его играет мало. И он дружит с этим дирижером Луис Хозе, который живет в Парапараисо. И они вместе шли устраивать каждый год фестиваль разных композиторов. Они там были японцы, по-моему, в первом году были, потом были казахи, по-моему, я не помню точно, или вьетнамцы во второй год. И в этом году у нас австралийцы. Я еду, там будет шесть пьес они будут играть наших. Я единственный русскоговорящий, и я почти единственный, который едет. Андриан тоже едет, там еще одна композиторша едет. Я очень хотел поехать, потому что я очень хотел встретить посмотреть на этот оркестр. Там довольно много, между прочим, людей из России, Украины, русскоязычных стран. Очень-очень высокого уровня оркестра. Это один из национальных оркестров профессиональных в Чили.
Пьеса основана на персонаже романа, да?
Да, персонаж выдуманный. Я хотел что-то сделать, что относилось к латиноамериканской культуре. Моя коллега подарила мне книжку Кортазара. А незадолго до того, как я написал пьесу, я прочитал книжку Кортазара, где этот персонаж есть. Я немножко пошалил, потому что оркестр называется «Марго-Марго». Я думал, будет смешно, если я назову пьесу «Ламаго». Будет такое вот... скороговорка будет такая. И, ну, мне понравился этот персонаж. И мне этот персонаж понравился тем, что мы ее не понимаем, и она исчезает из романа. Я написал какое-то немножко продолжение того, что с ней происходит, и это было как бы началом того, откуда эта пьеса появилась.
Угу. То есть ты как бы доработал линию героя из романа?
Ну, да, она такая, она не героиня, на самом деле, она такая антигероиня, но это антироман, на самом деле, там героев таковых нету. Я немножко поработал с ней, да, но...
Что такое в ней привлекло тебя?
Она загадочный персонаж, и она гораздо интереснее, может быть, главного мужского героя, которого мы понимаем лучше, ну, может быть, мы ощущаем к нему антипатию, а к ней мы антипатии не ощущаем. Мы не совсем понимаем, что ей движет. Кроме, конечно, такой спонтанности и стихийного, мистического всякого, что в ней очень много таких начал. наверное, трагический персонаж. Я начал, конечно, эту пьесу задумал до того, как война началась, потом, когда я начал писать эту пьесу, война началась, и, конечно, все изменилось.
Это как-то повлияло на то, какой в итоге пьеса получилась?
Очень сильно, да. И у меня никогда не было такой проблемы с пьесой, у меня всегда пьесы пишутся очень легко. Я пишу пьесы для оркестра обычно 2 месяца, 2-3 месяца. Я никогда не писал пьесу для оркестра год с чем-то. Я писал именно ноты, я писал 9 месяцев, а саму пьесу я сочинял, наверное, год и больше. Это было очень сложно, она нам была очень сложная. Но я поставил довольно сложные задачи, поэтому пьеса получилась сложной. И потом, конечно, война сильно повлияла на все.
Как у тебя вообще происходит вот этот вот процесс сочинения музыки? У тебя есть какой-то ритуал?
У меня есть обычно задачи, что я хочу сделать. У меня есть ритуалы, да, но ритуал — это довольно поверхностная вещь. Это я вот люблю импровизировать в нестандартных местах. Я люблю импровизировать там на природе или в заброшенных зданиях, или где-то, где там немножко нестандартная местность. Мне это помогает. Где некомфортно, очень помогает быть где некомфортно, когда сочиняешь музыку.
Ну тогда, по идее, вот эти все тяжелые обстоятельства 2022 года, они должны были тебя, наоборот, сделать тебе процесс сочинения более легким.
Нет, не сделали, но они сделали, наверное, пьесу лучше. Ну, я поставил, наверное, себе другие задачи с этой пьесы. Я хотел, чтобы в ней ощущалась какая-то надежда на что-то, кроме, конечно, там, она пьеса довольно-таки, не скажу, что грустная, но в ней есть много тяжелых моментов.
Ну, у нее там прям мрачные такие есть куски, да?
Да, там есть очень много таких неспокойных, тревожных моментов. Все-таки мои главные задачи всегда, когда я пишу музыку, я хочу, чтобы люди почувствовали что-то, что они раньше не чувствовали. Это очень трудно сделать. И как-то их поднять, как-то, чтобы они ощутили какое-то там, как это сказать, изумление, может быть. Или благоговение, да, перед жизнью, и игривостью жизни, и сюрпризами жизни. Чтобы музыка не была обыденной, не была обычной, это всегда задача. А как это сделать в военное время, довольно трудно. С одной стороны, как не хочется просто писать веселую музыку. Хотелось бы, да, конечно, веселье, оно имеет свое место. Конечно, многие люди скажут, нет, конечно, не имеет места никакого веселья. Но, по-моему, надежду нужно подавать через искусство всегда, потому что войны приходят и уходят, а какие-то качества в артефактах искусства должно быть. Да, задачи, если ты сказала, какие там у меня ритуалы, то да. У меня обычно задачи, вот из этой пьесы у меня были гармонические, ритмические всякие параметры, которые я поставил, очень жесткие параметры, за которые я не выходил до какого-то места в пьесе, где вдруг все оно так отпустилось. Такая вот натянутость, и потом вдруг в какой-то момент все это отпускается. Но обычно у меня музыка пишется очень легко. То, что у меня на душе, перерабатывается очень легко, выходит натурально. Чувства перерабатываются в музыку, я просто ее слышу, и эту музыку слышу, ловлю ее и перерабатываю, очень быстро пишу ее. С этой пьесой у меня этого не было, мне вообще не хотелось писать. Я из головы придумал. Потом, когда оно сделалось из головы, я уже прогнал его как-то через свою душу и уже как-то насытил то, что вот я сделал с головы, тем, что у меня было в душе, это был довольно сложный какой-то процесс.
А этот оркестр, да, оркестр, который будет ее исполнять, это струнный, да, оркестр?
Струнный оркестр довольно маленький, но они громко играют, потому что они старые школы, такие вот латинцы, и там половина, по-моему, почти русскоязычных там.
Ты недавно писал, интересно, так в социальных сетях своих, что у тебя было всего 2 скрипки за твою жизнь, да?
Да, ну не считая детских, да, 2. Моя главная скрипка у меня с 14 лет. Нет, с 13 лет. Мне она 31 год. Это моя главная скрипка. Она была сделана в Шотландии. И она вернулась домой. Она меня привезла в Эдинбург. Я поехал в Эдинбург жить. Это как бы моя скрипка поехала домой и взяла меня. Но для этой скрипки я все еще считаюсь новым владельцем. Да, она, наверное, думает, что вот мой новый владелец там что-то сделает. Потому что ей сколько? 130 лет.
Обалдеть. А скрипки, они с возрастом не теряют, да, в качестве звучания?
Ну, они теряют в какой-то момент. Но Страдивари уже так, типа, знаешь, им сколько? за 400, они начинают терять, если их хорош, если они очень хорошо сделаны, то они живут долго. Но они, конечно, это дерево, это живое, живая материя. Но скрипки, они интересны чем? Что они накопляют вот эту вот вибрацию, и они накопляют как-то это тепло, и они как-то вот эту энергию в себя всасывают потихонечку. То есть сейчас моя скрипка звучит так, как я играю. Да, это немножко звучит как какая-то мистика, но это все-таки, по-моему, так.
Она подстроилась под своего нового хозяина?
Она, да, подстроилась. Ну, не критично, наверное, да, еще подстраивается.
Вообще, вот это же очень сложная такая штука для неискушенного человека, вот эта современная, струнная, классическая музыка. Вот этот круг твоих слушателей, это какой-то очень узкий круг. Что это вообще за сообщество вот, людей, которые слушают такую музыку сложную?
Ну вот смотри, в Латинской Америке не так, как здесь. Да? Здесь привилегированные классы в основном ходят на... Скажем, там очень мало молодых людей, межсимфонический оркестр ходит. А вот эти вот ребята Марго-Марго, которые, они постоянно играют, они куда-то в гетто ездят, в гетто играют, в спортзалах играют для молодых людей постоянно. Там они делают какие-то благотворительные вещи. Ну, здесь тоже делают, но здесь нету широкой культуры. У классической музыки вообще проблема, классовая проблема есть из-за того, что классическая музыка много стоит. Если оркестр, то это люди, которым нужно платить, их много. Но пока я не уйду от вопроса, я всегда, вот, когда я делал свой PhD, я писал очень сложную музыку, которую никто, наверное, не поймет и умом, что она сложная. И в этот раз я захотел написать пьесу, которую люди, похожие на моих родителей, могут понять без затруднений. То есть вот были в Советском Союзе такие композиторы, может быть, ты знаешь, там Исаак Шварц, такие вот Андрей Петров, люди, которые писали вот всю эту музыку для тех этих фильмов, которые мы знаем, да, там Марк Захаров, там все это вот, Данелия, все эти режиссеры. И эти композиторы писали музыку более-менее понятную. Я захотел сделать пьесу, которая сложная, там много всяких нюансов, но чтобы она на поверхности была похожа на простую.
Когда премьера состоится, расскажи.
Во вторник нас играют, всех австралийцев во вторник играют в 7 часов 30 минут чилийского времени вечером. И потом там еще пару композиторов отсюда. Наталья Вагнер некая из Казахстана. Я ее не знаю лично, но у нее будет концерт, по-моему, в среду или в четверг. Она тоже отсюда, но ее будут играть отдельно, потому что там, по-моему, другой ансамбль. Она написала, по-моему, для другого ансамбля что-то. И Андриана будет играть в пятницу.
У тебя после премьеры будет какой-то перерыв, или ты сразу возьмешься за что-то новое?
Нет, все я что-то делаю. Я сейчас пытаюсь составить группу. Я сейчас пытаюсь составить. То есть я пишу сейчас песни для этой группы. Я всегда ищу заказы, я всегда ищу фильмы. У меня есть пару... Какая-то клюет, какая-то рыбка... Фильм «Рыбка». Наверное, это не нужно озвучивать на широкую публику, но я это сделаю. Я хотел бы написать вторую, третью пьесу для струнного оркестра. Написать три пьесы с тремя персонажами. Три женских персонажа.
Из других романов уже?
Да. Я рассматриваю... Ну, если кто-то другой сделает, то я могу тоже сделать. Неважно, на самом деле. Я рассматриваю «Аду» Набоковскую. Для меня это как бы ультимат. Женский персонаж, всем женским персонажам. Ада Набоковская и, я думаю, Маргарите Ивановне Булгаковской.
Миш, спасибо тебе большое. Я тебе желаю прекрасной премьеры, легкого полета.
Ну, большое спасибо. И спасибо за внимание.
Это был композитор Миша Думнов, а я на этом с вами прощаюсь. Следующий эфир в четверг. До встречи на волнах радио СБС.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.